Алексей Стопичев. СВО. Босиком по стеклу. Читает Макс Радман. Сборник посвящается моему другу Валерию Тесленко, погибшему при исполнении служебного долга. Он герой одного из рассказов и просто герой, который изо дня в день делал опасную работу, обезвреживая вражеские боеприпасы. Мы постоянно сталкивались по работе и часто общались вне ее. Он работал в Шебекино и в Грайвороне, Белгороде и Валуйках, везде, куда прилетали вражеские снаряды и ракеты. Его не стало 15 мая 2024 года. И я считаю, наша задача — помнить о нем и о других таких же тружениках, ежедневно выполняющих свой долг. Рассказы. Никто, кроме нас. Начальник поисково-спасательной службы Белгородской области Валерий Тесленко только-только пришел домой, повесил куртку и спросил весело у встретившего его сына. «Мама на работе еще?» «Ага», — ответил тот и пошлепал в комнату, прокричав уже оттуда. «Еда в холодильнике, пап». Но до холодильника мужчина дойти не успел. Тишина выходного дня взорвалась громким звуком. И Валера увидел в окно клуб густого черного дыма прямо в центре Белгорода. Он жил недалеко от площади и сразу понял, что взрыв произошел где-то возле универмага. Вскочил, чувствуя в груди пустоту, и крикнул сыну. «Паша, в коридор!» Стекла задребезжали, когда взрывы раздались снова и снова. Но Валерий Николаевич уже их не слушал. Он схватил форменную куртку и выскочил в подъезд, одеваясь на ходу. Бегом бежал по лестнице, продевая в непослушные рукава руки. Пролет второй, третий. Вот и выход из подъезда. И в распахнутую дверь вместе с морозным воздухом ворвались людские крики, рев автомобильных сирен и плач. Валера завернул за дом и увидел лежащее на земле тело, воронка взрыва рядом с магазином и людей, мечущихся по улице. Привыкший к чрезвычайным ситуациям, спасатель сразу рванул к месту взрыва. Увидел иссеченные осколками машины и двоих мужчин, растерянно стоящих рядом. «Там мужик в машине, раненый!» — заорал один из них Валерий, увидев форменную куртку спасателя. В это время смыватывающей душу сирены рядом остановилась скорая помощь. Молодая медик заорала им. «Раненые есть? Есть!» — крикнул спасатель и кинулся к машине. Там, на переднем сиденье, закатив глаза, лежал мужчина лет 40. Валера быстро осмотрел раненого, но видимых повреждений не обнаружил. Повернулся к другим людям и скомандовал. «Вытаскиваем!» Мужчины, не обращая внимания на гарь, копоть и угрозы взрывов, кинулись к машине. Кое-как достали грузного мужчину, уложили. Тот открыл рот, но даже и не застонал. Лишь закрыл глаза и затих. «Тащим, тащим!» — командовал спасатель, а медик открыла дверь скорой. Подбежали другие. Вшестером мужчины донесли пострадавшего до скорой помощи и загрузили в машину. «Тут еще раненый!» — закричал кто-то от магазина, и Валера кинулся туда. Время, как всегда в экстренных ситуациях, замедлилось, растянулось в немыслимо долгие секунды. И вместе с кровью билось в висках одно слово — «Успеть!». С каким-то незнакомцем они увидели в магазине всего изрезанного осколками мужчину. Тоже молодого, не старше 40. Этот лежал на полу и стонал. У раненого кровоточили руки, ноги, лицо. Спасатель и незнакомец принялись быстро накладывать жгуты. Переметали руку и прямо на повязке записали маркером время для медиков. И в висках вместе с кровью стучало слово «Успеть». Когда наложили жгуты, Валера выскочил на улицу и увидел всю ту же скорую. «Почему не везете раненого?» — заорал он. «Везите в больницу». «Живых везти надо», — дрожащими губами ответил медик. «Ему уже не надо». Валера рванул ворот и потребовал. «Носилки давайте, там живой». И вновь назад в магазин, чтобы уложить раненого на носилки. И только вынесли, включилась сирена воздушной тревоги. «Назад, в укрытие». Спасатель развернулся, увлекая незнакомца. Они заскочили в магазин и аккуратно положили раненого. Вместе с ними заскочили медики, другие помогавшие на улице. «Да что же это такое?» — всхлипнула какая-то девушка. Она испуганно прижалась к стойке и сидела, обняв колени, сгорбившись, с ужасом глядя на окружающих. «Обстрел это. Закончится сейчас. Не бойтесь, здесь безопасно», — принялся кто-то утешать плачущую. Работники скорой быстро проверили жгуты, повязки на раненом и показали невольным спасателям большой палец. Только сирена затихла, Валера с другим мужчиной схватил носилки и вновь побежал к машине скорой помощи. В этот раз сирена не помешала, и раненого загрузили. Машина, включив сирену, уехала, а незнакомец перекрестил ее вслед. Спасатель даже имени не спросил у случайного помощника, лишь пожал руку и побежал дальше, к перекрестку. Там образовался настоящий затор из машин, и гаишник уже явно зашивался, срывая голос на обезумевших водителей. «Помощь нужна?» — спросил спасатель, и полицейский кивнул, замахал руками, что нужна, мол. И Валера кинулся на перекресток регулировать движение, чтобы пропустить пожарные машины и скорую помощь, несущиеся в центр. Позвонили с работы, и Валерий Николаевич прокричал в трубку. «Я в центре, все сюда!» И регулировал движение, даже когда опять включилась сирена. Стиснул зубы и махал руками, приказывая отъехать, убрать машины с пути пожарных и скорой помощи. Он уже привык к опасности, бывший десантник, много лет работающий спасателем. Уже работая в поисково-спасательном центре, в Москве отучился на сапера и постоянно ездил на неразорвавшиеся боеприпасы. Вытаскивал, вывозил, успокаивал людей. И раз за разом улыбался и повторял жене, укоряющей за безрассудство девиз десантников: «Никто, кроме нас». Валера увидел, как водитель иномарки остановился, достал телефон, начал снимать место взрыва и заорал, озверев: «А ну проезжай, пока я тебе телефон не затолкал в одно место». Когда к нему подъехали спасатели, улица уже была свободной. Валера пожал руку гаишника и сказал: «Мы дальше, работать». Полицейский с уставшим, посеревшим лицом кивнул ему и остался на перекрестке. А Валерий Николаевич с другими спасателями мчался с вызова на вызов и смотрел на разбитые окна и витрины, на выщербленный асфальт, на гари копоть. И работал, вновь и вновь ныряя в истерзанные подъезды, истеченные квартиры, ощущая себя таким же истерзанным и истеченным. Но прибыв на очередной вызов, Валера шептал сквозь зубы «Никто, кроме нас» и нырял в подъезд. Домой спасатель вернулся поздно ночью. Поднялся, пошатываясь по ступеням, прислонился лбом ко входной двери, чувствуя, как провонял гарью пожаров. Вздохнул, тихонько открыл дверь и зашел в квартиру. Жена и сын не спали, кинулись к нему. «Живой!» — выдохнула жена и замолчала. Стала помогать снимать куртку. А сын стоял, прислонившись к дверному косяку, и тоже молча смотрел на них. Говорить никому не хотелось. Босиком по стеклу. Мне часто во время чрезвычайных происшествий врезается в память что-то одно. Может, не самое важное, но какое-то пронзительно яркое. Так у меня было и вчера, во время прилета в Белгород, когда укрофашисты обстреляли наш мирный город. Где-то ближе к 4 утра я стоял возле ленточки оцепления, беседовал с полицейским, а вся дорога была усыпана стеклом из многоэтажки на улице Маяковского. Стекло лежало густо и хрустело под подошвами, перебивая этим хрустом даже вой сирен и гомон ошеломленных людей. Этот хруст ввинчивался в барабанные перепонки безысходностью и непониманием. И тут из-за поворота появилась женщина, одета явно в домашнее и босиком, по стеклу. Полицейский пытался объяснить, что нет прохода, но женщина, явно ничего не видя перед собой, жутким грудным голосом проорала: «Родители у меня там!» и побежала в сторону разбитых домов, босиком, по стеклу. Мы смотрели ей вслед, и у полицейского играли желваки на лице. От сочувствия, от невозможности помочь и утешить, и от невозможности исправить, уберечь, защитить. А я думал о том, кем же нужно быть, чтобы так ракетами бить по мирному городу, а потом злорадствовать в пабликах по поводу ужаса, по поводу погибших. А еще думал о том, сколько таких босиком по стеклу было уже на Донбассе и у нас. И дело не в изрезанных ногах, а в изрезанных душах. Они тоже в такие моменты босые, беззащитные. Морали не будет, друзья, просто картинка. Стекло и босые ноги. Это мы. Сейчас. Водитель. Саня Ермолаев тоскливо посмотрел на шумную компанию и вышел во двор покурить. Он уже несколько дней был в отпуске, и надо что кому случиться. Ленка, одноклассница, позвала его на свой день рождения. Ленка Сане нравилась всегда. Красивая, задорная, с черным разлетом бровей и горделиво вздернутым носиком. Всего пару дней назад, когда он пришел в супермаркет, увидела его и ухватила за рукав. «Санечка, вернулся. Тетя Оля говорила, что ты на СВО был». Саня растерялся немного, кивнул неловко и утонул в искрящихся Ленкиных глазах. «Так, Саша, у меня день рождения послезавтра. Я тебя жду. И не спорь, отказ не принимается». Одноклассница решительно тряхнула головой и чмокнула отпускника в щеку. И он приперся на этот день рождения. Ермолаев решительно отбросил окурок и посмотрел на дорогу, подумывая, а не уйти ли отсюда к чертовой матери, чтобы не выслушивать очередные шутки. Но потом вздохнул и поплелся обратно. Вообще к мирной жизни Сашка привыкал тяжело. Уже почти неделю дома, но без бронежилета и автомата неуютно было ходить, засыпать. А привычка пригибаться будто намертво въелась в его анатомию. Ермолаев и так не был атлетом. Но сейчас, вечно ссутуленный, да в гражданской одежде, из которой исхудал за 6 месяцев СВО, и вовсе ничем не напоминал гордого вояку. Другое ли дело остальные отдыхающие, особенно этот, прищуренный. Он Сашке не понравился сразу. Щеголеватый, с уверенными движениями. Явно был давно знаком с остальными и считался у них кем-то вроде лидера. Даже Ленку поздравлял не так, как остальные. Пришел на днюху последним. Цапнул виновницу торжества по-хозяйски, крепко поцеловал в губы, отчего одноклассница раскраснелась вся, и только потом подошел знакомиться. «Дмитрий», — протянул он Ермолаеву ладонь и глянул с прищуром, будто целился. «Саня». Ермолаев неловко поздоровался. Под Харьковом его контузило, потому появилось легкое заикание. Но, несмотря на уговоры взводного, Саня не захотел ехать в госпиталь, чтобы пацанов не оставлять. Да и Урал свой бросать на другого водителя. В общем, Сашка остался служить. Однополчане беззлобно потрунивали над бойцом, что остался не только Сашка, но и его заикание, потому и паек положен двойной. Впрочем, заикание появлялось только в спокойной обстановке. А под обстрелами или когда на колонну нападали, заикание улетучивалось и миг, будто и не было его. Прищуренный хмыкнул и спросил. «Говорят, на фронте был. Кем?» «Водитель», — занервничал Ермолаев. «Водитель», — растягивая нарочито удивленно это слово, Дмитрий покосился на остальную компанию. «Ну, понятно. Доблестная служба тыла. Портянки, небось, подвозил?» «Нету портянок сейчас», — попытался улыбнуться Ермолаев, но его уже не слушали. Кто-то из компании захохотал издевательски. «Пацаны, расходимся. Кина не будет, электричество кончилось». Ленка виновато глянула на Саню и принялась суетиться вокруг гостей. Салаты, мандарины, ну и выпивка, естественно. Ермолаева пригласили играть в крокодила, игру, где лепят на лоб бумажки с разными словами, и надо узнавать, что там написано. Но Сашка покачал головой, сел в уголок и молча смотрел, как веселится шумная компания. И мучительно размышлял над тем, что же ему рассказать, чтобы не смотрели так пренебрежительно. А оказалось, что и рассказать не о чем. Ну не объяснять же им, как он попал под артобстрел и мчал на своем Урале с полным кузовом боеприпасов. Как трясло машину по промерзлому кочковатому полю, а он зажал зубами крестик и молился, молился, чтобы не прилетело в снаряды, потому как тогда от Ермолаева даже пыли бы не осталось. Скажут, мол, испугался непонятно чего. Можно, конечно, про эти обстрелы рассказывать, что каждый день прилетало, что по звуку научились уже определять, что летит и в какую сторону. Когда прятаться, вжимаясь в любую удобную щель и читая молитву, а когда можно просто пригнуться и продолжить своими делами заниматься. Но скажут на то и фронт, чтобы так. Или про нападение на колонну рассказать. Так там Саня тоже мало что увидел. Грохот, взрывы, а потом горящий БТР и выстрелы из лесопосадки, куда Ермолаев стрелял из своего автомата вместе со всеми. И привкус гари во рту, когда тащили из сгоревшего БТРа и второго Урала раненых пацанов. Обошлось, слава богу, 300-ми. Не то что под сватовским обстрелом, когда доставали из разбитой колонны трупы. Задыхаясь в гаре, отплевывая ее. И запах гари это и преследовал Сашку неделю. А руки будто чувствовали ткань камуфляжа последнего вытащенного, молодого Витальки, всего полгода оттарабанившего по контракту. Сашка после этого случая привозил 120-миллиметровые мины спецназовцам, которых на их направлении все называли пиратами. Называли так за отчаянную храбрость и дерзкие вылазки, за удачливые рейды по тылам врага. А еще за то, что после каждого выполненного задания пацаны возвращались назад с черным знаменем, где трепетали на ветру череп и кости. Ермолаев робел перед их командиром, кавалером Ордена Мужества, и потому подошел тогда к Маге, веселому, говорливому дагестанцу, и спросил неловко: «А можно мне к вам?» «Зачем к нам?» — удивился Мага, посмотрел пристально на водителя и понял что-то. И заговорил с кавказским акцентом, горячась: «Саня, а кто нам снаряды и патроны возить будет? Ты же от Бога водитель. Мы видели, как ты по полю от арты уходил. Никто из нас так не смог бы. Да я больше скажу, бросили бы машину к такой-то матери. А ты снаряды вывез. Ты что, брат? Ты герой, куда мы без тебя?» Мага похлопал Сашку по плечу и заговорил доверительно: «У нас же каждый свое дело делает, брат. Нам без тебя даже из миномета не выстрелить. Не привезешь мины — это просто труба. И зачем мы нужны будем?» И тогда Сашке действительно казалось, что он делает нужное дело. А сейчас? Через пару часов Ленка предложила прогуляться на площадь. Поддатые гости радостно согласились. Сашка тоже воспринял это с облегчением. Уже и Ленка подтрунивала над ним и называла фронтовиком с какой-то иронией. Ермолаев шел чуть в стороне, еще больше стесняясь своей сутулости, заикания и не по размеру одежды. А возле площади компания встретила офицера. «Собор». «Капитан», — машинально отметил Сашка, в парадном мундире с наградной планкой. Видать, с мероприятия какого-то возвращался. А капитан этот поздоровался с компанией, и оказалось, что он их старый знакомый. «Ого!» — пропищала Оля, подружка Ленки, аккуратно трогая пальчиком блестящую планку на груди офицера. «А это за что?» «За работу», — еле улыбнулся собровец. Было видно, что ему не очень нравится компания, но уйти не позволяет воспитание. «А у нас тоже фронтовик есть», — хохотнул прищуренный Дмитрий и мотнул в сторону Ермолаева. Собровец с интересом посмотрел на Сашку и протянул руку. «Виталий, Саня». Ермолаеву теперь так стыдно стало за заикание, что он мучительно покраснел. «Контузия, брат». Виталий понятливо посмотрел на Саню, и тот кивнул. «Где был брат?» «Я на Херсонском направлении 3 месяца. На Харьковском и под Сватово». Капитан держал Сашкину ладонь, и Ермолаев не знал, куда деваться под взглядами компании. «Он водитель, Виталь», — немного заискивающе проговорил прищуренный. «Ого», — протянул собровец, — «вы ж там всегда под прицелом. Хлебнул, брат». «По-всякому», — неловко пожал плечом Сашка. «Ты вот что», — засуетился собровец, — «у меня есть врач хороший, знакомый, в нашем госпитале. Я договорюсь, номер свой дай, брат. Ты с контузией не затягивай. Еще есть ранение?» «Осколочное. В изиме зацепило». Сашка вновь покраснел. «Диктуй номер», — решительно проговорил капитан. «Поможем». Притихшая компания смотрела, как пацаны обменялись номерами, как собровец на прощение обнял незнакомого ему Сашку и упруго пошел дальше. И только тогда прищуренный проговорил насмешливо: «А водитель наш, глянь, в герои пролезть пытается. За подвоз портянок». И засмеялся, но как-то натужно. А собровец услышал. Развернулся резко, подошел к компании. И прищуренный даже голову втянул в плечи. «Ты тля про героев поговорить хочешь?» Капитан цедил сквозь стиснутые зубы. «Ты был там? Хоть под один обстрел попал? Расскажи, почему в армию не взяли? Давай. Или мне по-соседски рассказать, как ты штаны себе прудил, чтобы санурезом откосить?» Кто-то из девочек хихикнул, но больше испуганно и растерянно, чем весело. А прищуренный проговорил вдруг зло: «А что я там забыл, чтобы тоже контуженным потом ходить?» «Ну да. Тебе там делать нечего. Ты там уже не понарошку, а по-настоящему обоссышься». Капитан сплюнул зло и повернулся к Сашке. «Брат, что ты забыл с ними? Пойдем, я как раз в кафе собирался. Посидим, потрындим спокойно». Компания неловко смотрела вслед уходящим. Будто с ними ушло что-то еще. В настроении, в жизни. Прищуренный проговорил развязно, разрывая тишину. «Ленок, пойдем назад, что ли? Посидим нормально, без этих». И кивнул в сторону уходивших. «А без этих?» Ленка особо выделила это слово. «Не будет нормально, Дима. Вообще не будет». А водитель Ермолаев даже не знал о развернувшихся за его спиной страстях. Он просто и легко шел рядом с братом и мечтал поскорее оказаться со своими пацанами.